Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Десятинная церковь в Киеве. Новая археология и новая книга Гетмана Украины». Во второй части передачи «Интерпретация православной хоровой музыки в Америке». Российские и украинские археологи завершили совместную работу по изучению Десятинной церкви в Киеве. Результатом ее стало то, что представление ученых об этом памятнике и обо всей древнерусской архитектуре буквально перевернулось. С заведующим сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олегом Ионисяном беседует Татьяна Вольцкая.
Десятинная церковь – древнейший каменный храм Древней Руси. Но это памятник не русский и не украинский. Археологи считают, что именно он заложил основу древнерусской архитектуры. Он дожил до середины XIII века и погиб при взятии Киева монголами, говорит заведующий сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олег Ионисян.
Руины его еще довольно долго стояли, да вплоть до начала XIX века, потихоньку разрушаясь. И в начале XIX века была предпринята первая попытка его исследований, петербургским, кстати, архитектором Ефимовым, всем известная. Потом на этом месте была возведена новая церковь уже в XIX веке по проекту Стасова, очень неудачная, но тем не менее она стояла. И в свою очередь та была снесена уже в 30-е годы. Второй раз к исследованиям церкви вернулись, кстати сказать, еще пока стояла Стасовская церковь, Императорская археологическая комиссия в самом начале 20 века. А затем после сноса Стасовской церкви исследования были проведены уже вот моим же учителем, покойным Михаилом Константиновичем Каркиным. С тех пор памятник стал хрестоматийный, знания о нем были положены в основу всех наших знаний о дальнейшем развитии архитектуры Древней Руси, но время прошло. Мы в целом себе ход истории русской архитектуры и византийской архитектуры представляем уже более детально. С этой точки зрения масса вопросов возникла к самой Десятинной церкви в том виде, в каком она была исследована. Все мы это прекрасно знали, но территория была благоустроена. Там был устроен такой археологический парк. Остатки Десятинной церкви были не музеифицированы, они были трассированы по поверхности земли.
Я была там когда-то, да, и можно было просто пройти вот ногами по следам фундамента, да?
Это был макет фундамента, сделанный выше метра на полтора-два, с тем, чтобы подлинные фундаменты сохранить. Но в какой-то момент возникла ситуация, что к исследованиям можно вернуться, и возникла она вот в связи с чем. На этом месте одна из меняющихся сейчас на Украине властей, а идея возникла первый раз еще при президенте Кучме, на этом месте возродить святыню, то есть построить храм, так же, как и в XIX веке. Что строить? Непонятно. Строить церковь, которая погибла еще в XIII веке, оснований для этого даже самые хорошо проведенные исследования не дают. Строить то, что построил Стасов, никто, в общем-то, не хотел. А ансамбль сложился уже вокруг. Как только на Украине начинает меняться власть, этот вопрос опять возникает. И вот в 2005 году эти исследования начались. Ни я, ни мой киевский коллега Глеб Юрьевич Ивакин, мы даже не думали, что нам посчастливится с этим памятником работать и вырастить на нем теперь уже наших учеников. Результаты оказались совершенно неожиданными. Памятник оказался, с одной стороны, такой, каким мы его знали, а с другой стороны, совершенно другим. Десятинная церковь перестает быть сейчас, в нашем понимании, тем объектом, с которого все началось. Из нее дальнейшая история русской архитектуры не идет. Она памятник переходный. Она с трудом влезает в стандарты, собственно, византийские. Не открывает еще собой галерею всех последующих построек. Она промежуточная. Не только потому, что она первая вообще на Руси. Ведь ее строили мастеры некие от грек, это византийцы. Она и для византийской архитектуры нестандартна. Та классическая схема, что пришли уж императорские мастера из Константинополя, ее построили, поползла по швам. Да, они там, конечно, присутствовали, но не только им принадлежала ведущая роль. Мы сейчас увидели явный и отчетливый почерк совсем другой архитектурной традиции, болгарской. Почерк мастеров первого болгарского царства. Десятинная церковь не копирует собой в то же время памятники болгарские тоже. К тому же, когда ее начали строить, первого болгарского царства уже 15 лет как не существовало. Оно оказалось захваченным той же самой Византии, стало частью Византии. Просто византийский император, посылая мастеров на Русь, каким-то образом составил эту команду, что туда вошли и мастера, действительно греки, и болгарские мастера, и там всего поровну. А поскольку найти буквальных аналогий пока честно не отдается ни в Болгарии, ни в самой Византии, ценность этого объекта невероятна. Разговоры о том, что памятник-то, в общем-то, ни на что не похожий, велись еще после первых исследований этой церкви. То есть после вторых, которые велись в самом начале 20 века, еще когда стояла Стасовская церковь, на доступных для исследования участках. Вот тогда, оценивая их, Дмитрий Владимирович Чайналов, наш выдающийся петербургский, опять же, историк архитектуры, историк искусства, византинист, он впервые тогда сказал о том, что, господа, этот памятник, ну, не влезает ни туда, ни сюда. Это не история русской архитектуры, это ее предыстория, и так к нему надо относиться. Вот сейчас мы как бы вернулись опять к этой точке зрения, спустя ровно столетие. Выяснилась еще одна вещь, и связано это уже, к сожалению, с вопросом о дальнейшей судьбе этой территории. Вот этот парк, вы помните, видели, он перестал сейчас нравиться по одной простой причине. Территория в самом центре Киева, вот такой лакомый кусочек, чтобы оставить его без застройки. Ну, естественно, что бизнес-центр, отель там не построишь, там можно построить, опять же, храм. Уже на строительство его можно столько денег забухать, да к тому же одна из конфессий, которая его получит, это же недвижимость. И вот сейчас игры начались вокруг этого. Сейчас эту деятельность по строительству в очередной раз удалось, ну, пока затормозить. И здесь в чем-то сыграли и наши совместные с киевскими коллегами усилия о приостановке этого процесса, рекомендации, которые мы обрабатывали, о необходимости исследований теперь уже не только участка Десятинной церкви, а всей Старокиевской горы. Это ядро государства древнерусского, первый христианский центр на Руси. Это исток того, из чего потом выросла и Россия, и Украина, и Белоруссия, и многое вообще в христианском мире. Это продолжение истории Византии, то, что связано с историей Болгарии. Памятник цены не имеет. Поэтому вот эту ситуацию нам удалось каким-то образом заблокировать сейчас. Но работать в этом направлении еще надо, опасность эта не ушла. На этот год, да, раскоп засыпан. И здесь нужно большое спасибо сказать ФИФА, потому что сам факт проведения футбольного чемпионата европейского в Киеве, вопрос о каком-либо строительстве в центре Киева, он отпал сам по себе и стал, наоборот, вопрос о хотя бы временном благоустройстве этой площадки. И если удастся все-таки добиться того решения, которое уже созрело...
Значит, вот открытие, да?
Да, в общем, мы сейчас подтвердили открытие, сделанное в начале 20 века, по-новому его прочитав.
Самое интересное, что киевская проблема, угроза застройки участка бесценна с точки зрения археологии, как две капли воды похожи на проблему петербургскую, где существует угроза застройки Охсинского мыса с остатками крепости Нейншанс и другими ценнейшими вновь открытыми памятниками, говорит Олег Ионисян. Главный вопрос – что делать с этим участком земли?
Что делать? Строить там бизнес-центр? Реконструировать эти валы? Я, например, и против того, и против другого. Главное – сохранить. Это ландшафтная зона. Если вы бывали в Киеве и видели этот парк, вот по идее то же самое должно быть в Нейншансе.
Вот эта идея о таком парке архитектурном, она вам кажется как?
Я постоянно, возвращаясь к Нейншансе, говорю, что здесь нужно было сделать то, что еще в 82-м году было сделано в Киеве. Идея вот этого археологического парка.
Татьяна Вольская разговаривала с заведующим сектором архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Олегом Ионисяном. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Мы